Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня мой гость, которого вы, конечно, знаете, но я все-таки напомню о нем. Это доктор исторических наук, профессор Владимир Михайлович Лавров. Владимир Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Я немножечко о вас напомню для тех, которые вас впервые слышат, ну и тех, которые слышали, но забыли. Вы ранее работали заместителем директора Института российской истории Российской академии наук по науке. Вы академик Российской академии естественных наук с 2010 года. И были руководителем Центра истории религии и церкви в России до 2012 года. Автор трудов по истории православной церкви в России, истории революции 17-го года в Российской империи. Окончил исторический факультет Московского государственного педагогического университета. Работал младшим научным сотрудником в секторе произведений Ленина Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Учился в аспирантуре Института истории СССР, Академии наук СССР. А сейчас, напомните, где
сейчас
вы сейчас?
Я профессор Никола Угрешской православной духовной семинарии.
Вот такой у меня собеседник. Только что прошел праздник, 23 февраля, и я решил пригласить своего старого знакомого Владимира Михайловича, и даже сказал бы друга, потому что мы вместе учились на историческом факультете. И в отличие от нас, от студентов, которые не видели тех, той части студентов, которые не видели себя в исторической науке, а посвятили себя каким-то другим даже профессиям, Владимир Михайлович, тогда для меня Володя Лавров, мы учились только в разных группах, он, так сказать, очень всерьез относился к исторической науке и уже в те годы сделал очень серьезное открытие вообще-то в исторической науке, в тех, по той специальности, которой он до сих пор является одним из самых крупных специалистов в России. Речь идет о периоде советской власти, о периоде ленинском периоде, сталинском периоде. Но он же и хорошо владеет со всеми подробностями тем, что связано с историей России вообще, начиная со средних веков. И поэтому я попросил сегодня Владимира Михайловича поговорить о том, что такое российская армия. Тем более, вот только что прошел праздник. А на этой неделе празднование прошло, многие задаются вопросом, почему еще в СССР эти события праздновались именно 23 февраля. И адресована дата к 1918 году, то есть году начала гражданской войны, хотя началась она в том же году, но где-то в мае, не раньше, с чешского бунта в Сибири. Что за дата, однако, вот это 23 февраля, якобы, как я припоминаю из нашего общего с ним курса по истории на ИСТФАКе, защитники революции, еще не объединенные в единую армию, как раз в эти дни, в период с 18 по где-то приблизительно по 25 февраля 1918 года, терпели поражение от еще сохранившихся войск императорской армии. И там шли бои, по-моему, ближе к Бресту, где-то в тех местах. И, в общем-то, очень неудачные для формирований. Тогда еще не Красной гвардии, не Красной армии, потому что такой еще не было. Но ее создателем этой Красной армии был Лев Троцкий. Хочу добавить к этому, что в России до большевистского переворота 1917 года днем русской армии считался праздник 6 мая. Это день святого Георгия, покровителя русских воинов. А, кстати, до сих пор, вот, например, 6 мая – это день, когда вот болгарская православная церковь чтит тоже святого Георгия Победоносца, это так называемый Георгиев Ден по-болгарски, мученика за христианскую веру, погибшего в 303 году. И болгарская армия празднует День храбрости, вот так же, как праздновала тогда Россия до 1917 года. Праздник учрежден еще при создании указом князя Александра Батенберга в 1880 году, а Александр Батенберг был российским ставленником. Дата – это повод для восхваления не только подвигов, совершенных болгарскими и русскими воинами в те годы на боевых полях, но и состояние вооруженных сил, которые сейчас вот в Болгарии, кстати, сказать, члены НАТО. По традиции в этот день совершается ритуал торжественного водосвятия боевых знамен и военный парад в центре Софии. А у нас вот, начиная с 17 года, 23 февраля. И еще одна особенность. Ведь если вспомнить, что 8 марта празднуется Международный женский день, который тоже учрежден был большевиками, и если вы переведете вот эту дату по-старому, по календарю, то окажется, что 8 марта и 23 февраля – это один и тот же день. Вот такая вот особенность. Итак, мой вопрос. Почему после переворота большевиков в 17 году, 23 февраля, Лев Троцкий назвал днем Красной армии, который потом, вот до сих пор мы считаем днем Советской армии, потом днем Российской армии вот сейчас?
Замечу, что 6 мая – это богословски обоснованная дата, и даже исторически подтвержденная в том смысле, что 6 мая 1945 года Георгий Жуков, опять же Георгий, брал Берлин. Значит, может быть, все эти совпадения...
Тот же Георгий, да.
На самом деле и не очень-то совпадение. Вот.
Это как посмотреть.
Ну, для верующих людей это промысел Божий. Да, значит, что касается 23 февраля 1918 года. Действительно, 23 февраля – это день начала февральской демократической революции 1917 года, по старому стилю. По новому стилю это 8 марта, совершенно правильно, день международной солидарности работниц. Так тогда было. И большевики очень не хотели, чтобы годовщины февральской революции, хоть и 23 февраля, хоть и 8 марта, как вот по старому стилю или по новому, чтобы как-то отмечали, основания отмечать особенно у противников советской власти были основания, поскольку уже к 23 февраля 1918 года, как и к 8 марта, ничего от демократии, ну, практически ничего не осталось. Не хотели, чтобы вышли люди на демонстрации, они вообще-то могли еще выходить. В то время такое бывало. Во всяком случае, в январе 18 года такое было. Значит, хотели прикрыть своими новыми праздниками, и в своем приказе Лев Троцкий, ну, реально создатель Красной армии, даже заявил, что 23 февраля была создана Красная армия.
Какого года? 18-го?
18-го года. И тут Троцкий пошел на некоторую такую...
А гражданская война, я напомню, началась в мае.
В конце мая, да. В конце мая, в июне. Да. Значит, еще до гражданской войны. Объявив 23 февраля 18 года днем создания Красной армии, Троцкий несколько исказил историю. Дело в том, что декрет о создании Красной армии подписан Лениным и рядом других товарищей, кстати, в том числе и левых эсеров. Мало кто знает, что у истоков Красной армии стоит партия левых эсеров тоже. Прошьян подписал, Штейнберг подписал, министр юстиции. Прошьян, насколько я помню, был наркомом почт. Значит, на самом деле Красная армия создана не 23 февраля, а 15 января. Декрет, подписанный вот Лениным и этими товарищами, 15 января по старому стилю, 28 января, если перевести на новый стиль. Но тогда, в 1918 году, вот новый стиль с февраля, а тут еще январь. Значит, принято по старому стилю давать эти даты. То есть 23 февраля, ну, никак не получается, и даже был опубликован вот этот декрет с справкой Ленина, с личной справкой Ленина, только 15 января было переправлено на 23 февраля. Вот так.
Но так как мы к этому привыкли, мы все-таки считаем, что 23 февраля – день образования Советской армии, Красной армии. Но и мы празднуем теперь...
Но так заявил Троцкий, и не только он. Это было
и
поддержано, поддержано. Вообще, правду проговорил... Ворошилов Климент Ефремович, еще когда он был наркомом военным и морским, он заявил, что 23 февраля – это дата случайная. Что действительно было 23 февраля 1918 года? Значит, была публикация декрета воззвания «Социалистическое отечество в опасности». Ленинского, как говорилось все годы советской власти. Хотя вот когда мы учились на историческом факультете педагогического института, доктор исторических наук Юрий Иванович Кораблев, преподаватель наш, мне говорил, что на самом деле автором этого декрета был Троцкий. Но вот важнейший декрет, и публично говорить там в брежневские времена, что автор Троцкий, а не Ленин, было невозможным. Ну, не мог враг народа создать Красную армию. Хотя, действительно, автор этого декрета Троцкий, в нем есть очень важные положения в этом декрете. Во-первых, это поголовная мобилизация на строительные работы на рытье траншей и окопов для Красной армии. Особенно мужчин и женщин из... буржуазного класса, так написано, а за отказ – расстрел на месте. За контрреволюционный разговор – расстрел на месте. За спекуляцию – расстрел на месте. Это восьмой пункт декрета «Социалистическое отечество в опасности». То есть вот такой государственный коммунистический террор, он вот с этого... декрета Троцкого «Социалистическое отечество в опасности». Ленин был с этим полностью согласен. Но все-таки автор Троцкий, и вот этот коммунистический террор, когда можно расстреливать, даже не сажать, а расстреливать без следствия, без суда, вот просто взяли и расстреляли. Вот не понравилось что-то там чекисту. И тут же расстрел, и включая женщин. Значит, вот это было 23 февраля, и обычно стоит дата публикации 23 февраля, декрета «Социалистическое отечество в опасности», хотя нашли публикацию 22 февраля. Вот, так что написан 21-го. Ну, еще что было 23 февраля? Немцы выдвинули нам ультиматум, тяжелейший ультиматум. И в 48 часов они требовали дать ответ. И состоялось заседание Совнаркома 23-го, и оно длилось и ночью на 24 февраля. Ленин был за то, чтобы принять все условия вот, немецких агрессоров. Троцкий сначала был против, потом, ну, поскольку ситуация безвыходная была, ну, реально нечем было противостоять немцам, Троцкий, в конце концов, дал возможность Ленину добиться того, чтобы принять немецкие условия. Вот когда Ленин и Троцкий выступали вместе, это был тандем очень, очень сильный. Ну, или хотя бы когда, значит, Троцкий поддерживал Ленина. И мы приняли условия, по которым отдавали Украину, отдавали Белоруссию, обязались... распустить только что вот создаваемую Красную армию, обязались полностью распустить старую армию, обязались распустить Черноморский флот военно-морской и сделали это, обязались уничтожить Балтфлот, вот сделать это не смогли. Адмирал Счастный, и тогда он еще не был адмиралом, флотоводец Счастный вывел флот в море и тем самым его спас. За это Троцкий его расстрелял, Счастного. То есть вот такие события происходили 23 февраля. Очень много в советское время появилось публикаций, так вот нам преподавали, так это было в учебниках, что это первые победы советской власти, армии, Красной армии. Что касается Ленина, то 23 февраля он в «Правде» опубликовал статью «Мир или война», где пишет, что Красная армия бежит. Это ленинские слова. А 25 февраля 1918 года Ленин опубликовал в «Правде» статью, где говорилось, что у Советской Республики армии не существует.
Вот интересная, кстати, ситуация была вот приблизительно в этих числах, там, начиная с 15 февраля, там, с 17 до 25 где-то февраля. С одной стороны были немцы, которые выдвигали вот то, о чем вы говорите, вот этот ультиматум о том, что Россия должна отступить от своих интересов, особенно в территории Центральной Европы, а с другой стороны, и Украины, а с другой стороны были, еще не сформированные отряды Красной Армии, они еще не были отрядом Красной Армии, и еще третья сторона, это были еще сохранившиеся императорские войска, которые не присягнули большевикам. И вот это вот столкновение этих трех сил почему-то пришлись на 23 февраля, вот именно вот этим вот указом, вот этим вот решением, которое подписано было Троцким, но было, так сказать, принято Лениным, то, о чем вы рассказывали.
Вот царская армия, она побежала по домам в связи с ленинским декретом о земле. То есть, кто такие солдаты? Это крестьяне в серых шинелях. И они побежали в свои деревни делить землю. Потому что, не дай бог, какой-то сосед там по возрасту, по здоровью остался, он себе лучший кусок отхватит. В общем, целыми эшелонами с ружьями грузились и ехали в свои деревни. Вот что произошло в результате декрета о земле с Красной армией. Новая армия, хотя, значит, декрет подписан в том числе Лениным 15 января, что это было такое? Кстати, об этом есть и у Кораблева, о котором я упоминал, историка. Да, создавались какие-то отряды, были очень громкие революционные названия имени там того-то, того-то и того-то, но реально боеспособность практически нулевая, численность сильно завышалась, рапортовали, а когда вот немцы начали наступать где-то 18 февраля, 19 февраля, то оказалось, что, собственно, некому оказывать сопротивление, то есть немцы брали наши города отрядами максимум 100 человек, а то и 20, 30, 40, Минск взяли. То есть, вообще здесь должен я, значит, что вспомнить, что согласно Марксу и Энгельсу, вот когда будет создано социалистическое отечество, рабочие добровольно пойдут защищать это социалистическое отечество. И если взять работы Ленина 1917 года, Ленин полагал, что армия наша, вот социалистическая армия, будет добровольной, что рабочие пойдут. Но когда было провозглашено создание армии, рабочие не пошли. Более того, когда захотели вот из красногвардейцев сделать красноармейцев, красногвардейцы разбегались, уходили по домам или были небоеспособны. Вот что происходило. То есть никакой добровольной армии, добровольческой, не получилось. И пришлось перейти к наборам, к обязательной Красной армии. В этом, кстати, была ее сила, значит, попробуй не пойди. Но одновременно было очень большое дезертирство из Красной армии, то есть дезертиров были миллионы, но все-таки вот силой, угрозой репрессиями удавалось создать эту армию, но на 23 февраля, в общем-то, почти ничего не было, поэтому вот мы точнее Ленина, пошел на заключение Брест-Литовского мира 3 марта, который, ну, сам называл похабно, потому что, ну, защищаться было нечем, и вот одна партия большевиков, ну, максимум еще могли бы левые эсеры поддержать продолжение войны, но этого было недостаточно, чтобы эту войну вести.
Да. Ну, знаете, давайте отступим немножко назад по времени. Тем более, мы очень подробно с вами в свое время изучали тот период, о котором я сейчас скажу. То есть, мы все-таки пришли к выводу, что 23 февраля так или иначе остается праздником армии, который мы только что отпраздновали.
Привыкли мы к нему.
Да, мы отпраздновали его, и, наверное, нет смысла что-то менять, там, переносить там, на 6 мая, допустим, этот день Георгия Победоносца, так сказать, и так далее.
Вы знаете, Георгий вот, день, извините, да. Перебью, я наблюдаю, что, скажем, 8 марта... Люди перестают праздновать, женщины перестают праздновать, перестают отмечать, перестают дарить цветы. Я-то продолжаю, потому что женщина, как бы она ни относилась к этому празднику, она ждет внимания.
Но все-таки это праздник весны, скажем
да,
так.
Да.
Вот я к этому отношусь точно так же и поддерживаю вас в этом вопросе. Но давайте вернемся назад все-таки к вопросам армии, но только не той армии, которая была образована после большевистского переворота, а та, которая была, появилась значительно раньше. Какова была армия России, как она выглядела в период польской интервенции, например, в период так называемой смуты, то есть в начале 17 века? Одни лишь стрельцы, народные дружины самообороны были или что-то еще? В Россию прибывали тогда авантюристы из Испании, из Ватикана, Рима, Генуи, Флоренции, из германских земель, из Византии. Это профессиональные военные в ранге, ну, не только офицеров, если... Тогда можно было найти, так сказать, такое звание, которое было бы сейчас понятно как звание офицера, но и обычные наемники, там, пираты, флибустьеры, как их называли, разбойники, да, и прочие там искатели военного счастья. Когда появилась первая русская армия и как она выглядела? Это очень важный вопрос. Стоит ли начать разговор с еще более, может быть, раннего периода, с правления Ивана IV Грозного, либо даже еще раньше? Вот как вы думаете?
При Иване Васильевиче Грозном были созданы формирования стрельцов. А что это такое? Частью они финансировались государством, а частью они жили вот своим трудом. То есть им разрешалось иметь семьи, жить семьями в своих домах, у которых были участки. Государству это было дешевле. То есть, он работает на своем огороде, там имеет какую-то скотину, себя кормит, плюс жалование. С жалованием, соответственно, меньше, чем если бы пришлось бы полностью содержать. И в то же время, поскольку их селили рядышком стрельцов, то в любой момент их можно было собрать. Вот. Что касается армии такой вот регулярной в современном смысле, ну, в полной мере ее создал только Петр Великий.
Мы перейдем к этой теме, вот когда в следующем получасе нашего разговора, потому что это вообще очень серьезная и большая тема, и вернемся все-таки сначала к стрельцам, потому что Петр I сначала стрельцов, как бы сказать, известное отношение его с ними, и в то же самое время он побоялся полностью уничтожить этот институт, так как некому было воевать. Еще ничего не было создано. Но это мы будем об этом говорить во второй части. А вот все-таки при Иване IV, вот у нас минута одна времени есть, при Иване IV зарождалась вот та армия, которая потом себя проявила в период там, польской смуты вот, российской, которая была, когда польская интервенция была на территории России. Все-таки стрельцы тогда удерживали очень много позиций.
Что касается смуты начала 17 века, то в конце концов мы оказались в ситуации, когда царя нет, правительства нет, казны нет, постоянного войска нет. Поэтому и потребовалось ополчение, их было даже два, первое потерпело поражение, а второе возглавили Минин и Пожарский.
Ну, это народные дружины.
Да, народное ополчение, правда, среди них было очень много казаков, очень много. Ну, то есть это все-таки профессиональные военные.
Мы к этому тоже еще вернемся, к вопросу казачества и насколько они похожи были на стрельцов. И у них были некие общие черты. А сейчас у нас будут новости, но я напомню перед этим, что моим собеседником является доктор исторических наук, профессор Владимир Михайлович Лавров. Мы продолжим разговор, никуда не уходить, это очень интересно. Послушаем новости и небольшую рекламу.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Итак, мы вновь в студии. Мой гость, напомню, доктор исторических наук, профессор Владимир Михайлович Лавров. Мы говорим о создании, протоармии России, которая была вот в тот
период. Да, вот это точный термин, протоармия, да.
Да, значит, мы говорили о стрельцах. Что такое стрельцы? Это выборный служивый человек, так называемый по прибору, как тогда это говорилось, в конце там 15-го, начале 18 веков, служивший в государственном стрелецком войске и вооруженный так называемым огненным боем. То есть, в отличие от, скажем, западных аналогов вот таких армий, которые были вооружены в основном холодным оружием, наши стрельцы были, так сказать, вооружены, еще и мушкетерами их называли на Западе, называли стрельцами. Отсюда и слово «стрелец». Стрелками. Обычно это пехотинцы, реже ездящая пехота, драгуны. В России они составляли первое постоянное войско, и некоторые иностранцы, я повторяю, называли их мушкетерами или аркебузирами еще. Аркебузы были. Значит, стременные, московские, городские, окраинные, изначально древнее славянское слово «стрельцы» обозначало лучников даже первоначально. Оценочное их количество, вот этих, было там от начала до 20 тысяч, потом доходило там до 55 тысяч. В основном это были все-таки московские формирования. Но существовали еще и казаки одновременно практически с ними, и у них было сходство определенное. И в чем было это сходство, Владимир Михайлович?
Казаки охраняли южные рубежи, имели самоуправление, имели свои дома, жен, детей.
И были привязаны к земле.
Да. Так что, казаки тоже были разные. Скажем, если вот взять период, опять же, смуты, то были и казачьи банды. Вот это был страшный период без власти, когда ни царя нет, и власть берут поляки-католики, а иногда и поляков-католиков нет, и вот такая полная вольница. Ведь даже интересно, что первое сделали Минин и Пожарский, и они приструнили, просто расправились с этими казацкими бандами. Вот, то есть они наводили порядок в стране, чтобы люди почувствовали, что разбой прекращается.
Но кого рекрутировали, скажем, те же казаки? Таких же, кого и рекрутировали и стрельцы. Гулящих людей, тогда называли, не тягловых, не пашенных и не крепостных, это вот стрельцы. А вот казаки тоже не крепостных, и в то же самое время рекрутами у них были, так сказать, те, которые попадали, бежали из крепости, из России на юг, и попадали к ним в руки, и они получали наделы земли, и, будучи казаками, они и зарабатывали тем, что грабили ближайшие земли, и в то же самое время они исполняли все распоряжения царской власти.
Они сыграли очень большую роль в этом ополчении Минина и Пожарского, позитивную роль, огромную роль.
Казаки.
Это, да, профессиональные военные, если вот в Нижнем Новгороде там брались за оружие, непрофессионалы, то это были казаки, люди, которые, которых с детства обучали военному делу, и они воевали профессионально.
Но и стрельцы тоже передавали свои звания, и свои должности, и свою обязанность быть стрельцами по наследству, либо должны были кого-то из родни назначить на свое место. И в то же самое время припомните Разина, период вот этот, вот, когда казакам сопротивление оказали только стрельцы, которые, в общем-то, они были на стороне, так сказать, московской власти, Московии. Но тогда казаки их одолели и дошли аж почти до Москвы.
Я даже думаю, что армию Разина можно назвать казацко-крестьянской, а казацкой именно на первом месте, потому что это было профессиональное ядро. Разин обещал крестьянам освобождение от крепостной зависимости, и крестьяне шли к Разину, но крестьяне не умели воевать. Вот какая вещь. И воевали, ну, не лучшим образом. Причем крестьянин освобождал свою деревню и оставался в ней, не понимая, что если вот не взять столицу, то жди царского войска и расправу. А казаки, они все-таки воевали, и больших успехов и Разин, и потом Пугачев, да, добились именно за счет вот этого профессионального ядра. Кстати, любопытный момент, и Разин, и Пугачев, и из одной столицы, здесь Зимовейской.
Станицы, да. Но самое интересное то, что мы все забываем, что был еще и Болотников, другой немножко период.
Да.
Вот, и у нас как-то вот осталось в памяти Разин-Пугачев, потому что это советская историография очень этим, так сказать, занималась. А Болотников мы как бы проскакивали, это мы сдавали только на экзамены, когда поступали на исторический факультет, и очень мало кто занимался вот этим периодом. А он был очень важный, между прочим. А стрельцы выполняли и функции, ну, я бы сказал, близкие к Национальной гвардии. Так же, как и потом казаки. Потому что они разбирались с внутренними проблемами. Например, они подавляли бунты. Например, Медный бунт подавили они. Разве это не так? Но когда они же сами, кстати сказать, и начинали некоторые бунты. Вот, пожалуйста, история с Петром Первым, который решил запретить и закрыть стрельцов, отправил их на Украину, отправил их там в Белгород, в Киев, в те места. Но я хочу напомнить, что когда нарвские были события военные под Нарвой, а стрельцы понадобились. Они были использованы.
Стрельцы очень испугали юного Петра Первого в 1682 году. Когда был страшный кровавый бунт, стрельцы даже взяли власть вот на какой-то небольшой период. На глазах Петра был зарублен его дядя, изрублен. Петр сам спасся только вот в Высокопетровском монастыре, его там монахи спрятали.
Но Софья на них опиралась.
Вы знаете, вот Софья, мы так и у Алексея Толстого о ней говорится, как вот о какой-то...
Новодевичий монастырь там и прочее.
Кабанихе да. трона. Но Софья ведь спасла Петра Алексеевича. Вот во время бунта...
Стрелецкого.
Да, она вывезла его из Москвы, обманула стрельцов, что они на Богомоле, она на самом деле, она, значит... Причем она ушла от погони... Вот спасая Петра, и отвезла в Троице-Сергиев монастырь. Это тоже был правильный выбор с ее стороны, потому что, ну, стены крепостные мощные, то есть там можно было спрятаться. То есть, с одной стороны, Софья вот подговаривала стрельцов убить Петра, но в какой-то момент она спасла ему жизнь. Такое ведь тоже было, вот так вот бывает в истории, в человеческой жизни. В какой-то момент она пыталась сохранить такую традиционную государственность, потому что переход к власти к стрельцам, ну, чем это могло закончиться?
Ну, стрельцы это была... Мы можем говорить, что они были регулярной армией или нет? Они же все-таки как бы тоже защищали...
Ну, наполовину, да.
Да, вот они прото-армия. Же, да, они же все... Они, кстати, не проживали в больших городах, они жили вокруг городов. Да. Их не пускали в город сам, только для выполнения каких-то, ну, полицейских, скажем так, обязанностей.
Но в конце концов, значит, Софья, с одной стороны, спровоцировала бунт стрельцов, а потом его же и подавила. Вот так вот тоже бывает и расправилась, но при этом спасла жизнь Петру и Ивану, брату Петра.
Вот армия при Петре Великом, при Петре Первом, не он ли был создателем, в принципе, все-таки русской и армии, и военного флота, ну, в полном смысле этого слова, а вот не так, как это было до него, там стрельцы, там казаческие формирования. И не взял ли он пример, ну, европейской армии, в основном, конечно, Северной Европы? Скорее всего, он так и сделал. А ведь у него мог быть и другой очень эффективный пример. Это сильнейшая армия, профессиональная армия Китая того времени, между прочим. И, насколько я знаю, из тех далеких земель, вот в Московию, прибывали серьезные военные специалисты, которые предлагали свои услуги в качестве организаторов армии, схожей с той, что тысячелетиями существовало в Китае, в Маньчжурии. Вопрос не праздный, потому что Петр Великий отправлял на Дальний Восток, в Зауралье, своих доверенных людей в дальнейшем, правда, с иными целями, там, развитие промышленности, торговли, но ведь он мог проявить интерес и к армейским образованиям, ну, пограничных, Сибирью, обширнейших землях. Известен, например, пример, вот он в Пушкинском музее выставлен это, вот недалеко, как несколько дней назад я это видел своими глазами, вот, работы одного образованнейшего японского воина, который 500 дней, представьте себе, продвигался на своем коне по Сибири, составил письменные впечатления о Сибири и о российских вооруженных силах, и был хорошо осведомлен о системе организации армии не только в Китае и Маньчжурии, ну, разумеется, в своей собственной Японии. Но никто не обратил внимания тогда на этого человека, ну, кроме разве что нынешних дотошных историков, обнаруживших эти его записи, которые я вот смотрел, видел. Вот почему западные примеры армии и флота, они эффективные, дальневосточные, подействовали на сознание Петра Великого. Ведь китайская армия и японская, которая с ней, кстати сказать, воевала, во многих случаях у них, так сказать, в течение длительного периода были много военных конфликтов, маньчжурская армия, они были не менее сильные, а порой и сильнее, чем, скажем, европейские армии. Да и если вспомнить историю, какие орды, которые хочешь называть армией, нет, прошлись по всей России, Руси, и дошли аж до Вены, вообще, так сказать, до Центральной Европы. Зачем Петру понадобились пример западной армии, а не той дальневосточной?
История многовариантна. Что касается китайского варианта, то все-таки эта земля, эта страна была очень далеко. И Петр в Китай не ездил, а вот в Западную Европу, в Великом посольстве, 1698 год, поехал.
То есть это только вопрос коммуникации получается?
Ну, расстояние, и это играло роль в разных событиях. Мы приняли веру от наиболее близко расположенной к нам в Византии, а не от далее расположенного Рима. И Петр поехал искать союзников во войны с Османской империей, с Турцией, в христианские страны. То есть они уже этим были нам ближе. И он, кстати, идеализировал возможность создания союза с западными христианами, думая, вот они, христиане, помогут нам в войне с мусульманами. Не помогли. И он смотрел там... И воинские подразделения осматривал, научился хорошо стрелять из современных орудий, научился вот буквально как плотник создавать современные корабли, присутствовал в Англии на военно-морских маневрах, был этим потрясен, увлечен. То есть это было вот связано просто с его жизнью. Вот как она сложилась, он поехал туда, где были близкие возможные союзники, которые в целом его неплохо принимали, он очень многому там научился, огромное количество специалистов за хорошую зарплату нанял, и они приехали в Россию, так что, ну, естественнее было брать пример с тех, кто рядом. И ведь и офицеров нанимали, вот иди найми китайцев, когда они там приедут, вот, а это все нужно было быстро, он уже договорился, что вот будем воевать не с Турцией, значит, европейские державы не согласились, а будем воевать со Швецией, ну, если есть большое желание повоевать, то, ну, можно и со Швецией за Балтику повоевать.
Ну, я хотел бы все-таки напомнить, что китайские воины участвовали в гражданской войне и были самыми жестокими. Их очень боялись на территории России вот в период гражданской войны, начавшейся в 18 году. И, кроме всего прочего, давайте вспомним и сегодняшние времена. У нас как бы есть свои конфликты с НАТО, с западными европейскими армиями, странами, которые занимаются тем, чем они заняты. И вот мы это все наблюдаем. И в то же самое время нельзя сказать, что нашей там опорой, но нашим союзникам так или иначе выступает опять, ну, хотя бы союзником по урегулированию проблемы, продолжает выступать Китай. Вот опять все та же самая проблема. Вот это вот, с одной стороны, Запад, который ближе к нам и по всем признакам, а с другой стороны, Китай, который вроде бы дальше от нас. И тем не менее, мы сейчас смотрим и, может быть, избирать-то будем все-таки китайскую форму, чем западную. Уж как вы думаете, вот это ведь не случайно повтор истории идет?
Вы знаете...
И касается он армии тоже.
В истории, в политике многое определяется выгодой. Если вспомнить историю, сколько раз мы воевали с Турцией? Множество раз. Сколько раз турки нас предавали? Тем не менее, если есть взаимные интересы, мы сейчас сотрудничаем к обоюдной пользе. Также и Китай, если нам выгодно с Китаем, то почему бы и нет?
Тогда были коммуникационные связи сложные. Сейчас они легче, разумеется, и поэтому можем избрать это направление.
Конечно, возьмите гражданскую войну, упомянутую вами 1618-20 годов, был уже Транссиб. То есть прямо железная дорога шла в Китай.
Которая привозила воинов оттуда.
Да, так что уже этот вопрос был решаем. И сейчас нам даже этого Транссиба не хватает, такая торговля идет вот с Востоком, в том числе и прежде всего с Китаем.
И все же, можно ли было назвать профессиональной регулярной армией многочисленные стрелецкие формирования в свое время, тогда?
Ну, вот эта старая армия, когда началась Северная война, 1700 год, была полностью разгромлена под Нарвой шведами. Мы потеряли всю артиллерию. Два полка, которые не побежали в нашей армии, это два потешных полка, которых создал Петр вот сам. Вот эти полки создавались по примеру западноевропейских, во главе были западноевропейские, нанятые Петром офицеры, и, потерпев поражение под Нарвой сокрушительное, Петр, ну, за год создал армию по западноевропейскому образцу. Вот он ставил себе задачу за год создать и создал. И эта армия уже в конце 1701 года стала побеждать, и был создан флот, ну, практически с нуля. Опять же, был взят пример с тех, кто ближе, с Голландии, с Англии. И вот с нашей энергией, с энергией Петра Великого это удалось.
А какова вообще реальная история побед и поражений русской армии, вот начиная с Петровского времен? Вы сейчас вспомнили Нарву, я бы еще добавил Полтаву. Вот, были поражения и были победы. Вот Нарва, например, сначала проиграли, потом использовали как бы ту информацию, которую получили в результате вот этой вот потерь, и потом вернулись и сделали свое дело до конца. И вот в результате у нас существуют вот эти земли, которые, где расположен Петербург, где расположены как бы предместье Петербурга и так далее. Это же тогда возникла эта идея, и тогда она могла быть осуществима, потому что была победа. Была победа над ближайшим противником. Это шведы, которые находились рядом, это, так сказать, и другие формирования, это англичане и прочее. Как вы полагаете, вот использование, скажем, ну, каких-то потерь в русской истории и для того, чтобы потом победить. Это вообще как бы в нашей правилах, это в нашей истории? Или это случайность, то, что там произошло с Петром?
У Петра было замечательное качество. Он мог признавать свои ошибки, в том числе вслух признавать, определять, что нужно для исправления этих ошибок, и он давал себе на исправление год. Поэтому у нас получалось. За год создали новую армию, создали флот, и вот вы упомянули Полтавскую победу, но У Петра есть интересное высказывание. Он пишет, что вообще-то мы могли в 3 раза быстрее победить шведов. Но не сделали это потому, что он, Петр, сам увлекся отношениями с Западной Европой, участвовал в каких-то дипломатических интригах, переговорах, коалициях. Это отняло времени. Да еще уезжал жить за границу, ему Запад очень нравился. Хотя по характеру это русский человек, но Запад ему очень нравился. То есть, по признанию Петра, могли победить в 3 раза быстрее. Соответственно, ну и с меньшими потерями. Вот. Но все-таки результат есть. Результат налицо. Победа в Северной войне над Швецией, тогда ее называли Великая Северная война, и создание действительно Великой Российской империи. Это он сделал.
Вот интересная вещь. Петр накануне вот этих всех событий ездил туда же, в Швецию, в Данию, и, в общем-то, сделал кальку с их армией. И он вот это вот... После этого он возвращается обратно, создает вот первую, вот, скажем, он, вот, та армия, которая была создана им, она была создана, в общем-то, по их, потому что он увидел там армию и флот. И, тем не менее, он вступает с ними в такие вот сложные отношения политические, которые выливаются в войну. Вот как это объяснить? Вот с их стороны как это объяснить? Как они позволили это сделать?
Я бы вспомнил, что Россия сравнительно молодая страна. То есть западноевропейская цивилизация, она намного-намного более древняя. И из этого следует, что ну, у нас было у кого учиться. Начиная с того, что мы приняли и веру в Константинополе, и грамоту нам составили Кирилл и Мефодий. Ну, это естественно для более молодой страны. И мы это заимствовали, заимствовать стремились лучшее, использовать. И что касается Петра, ну, с чем он столкнулся? Он столкнулся с тем, что сейчас называют санкциями. То есть, сегодня продают нам обмундирование, завтра не продают. Как нам воевать со Швецией, если мы у Швеции закупаем железо? Значит, и она нам его перестала продавать.
Но они у нас закупали необходимую по тем временам пеньку, например. Понимаете?
Там и хлеб только... закупали, даже Англию кормили хлебом.
И хлеб, да. И не только, сказать, они очень многое, что покупали в России через северные порты, Архангельск, туда отбывало это все.
Ну, раз покупать у Швеции нельзя, стали развивать свои заводы на Урале. Замечательные заводы, Петр... Построил, кстати, приватизировал, передал Демидову. Эта приватизация была успешной. Он наладил производство дешевых и высокого качества орудий на Урале, Демидов.
Как они их доставляли вот, в европейскую часть России оттуда? Ведь это же очень долгий путь. И, кроме всего прочего, надо было доставить еще и ядра, надо было много пороха произвести, который необходим был для артиллерии. А без артиллерии не существовало ни флот, ни армия. Вот как им это удавалось сделать?
Вот нашим предкам удавалось. Вот такие у нас были великие предки, что вот получалось. Ну, была там руда, вот там строили, и оттуда... перевозили с огромным трудом, но это получалось.
И все-таки у меня был к вам вопрос, мы сейчас заканчиваем программу. Все-таки каким образом, сказать, не пожалели ли европейцы, что они пустили к себе в свое время Петра и дали ему возможность снять кальку с их армии для своей?
Пожалели, безусловно. А куда было деваться? Ведь Петр вот... действовал с позиции силы, он побеждал, навязывал свою волю. И то, что мы Российская империя, долго на Западе это не признавали, не хотели называть нас империей.
Московия так очень долго называли.
Но потом пришлось смириться с Великой Россией.
Да, и вот видите, как история, она не терпит тишины и не терпит пустоты. И поэтому очень многое возвращается обратно, И, знаете, не похоже на фарс.
А вы знаете, вот когда мы достигаем какого-то максимума, Запад хочет нас принизить и опустить. Но мы все равно потом начинаем подниматься.
Это сказал доктор исторических наук, профессор Владимир Михайлович Лавров. Программу вел Андрей Бинев. Всего вам доброго. До следующей встречи.